А чем мерить удивление? Мы так с вами еще и не решили. Во всяком случае, не километрами. Взвешивать удивление на весах тоже, я полагаю, не лучший способ. Правда, один чудак уверял меня, что он капает 10 капель удивления в рюмку и принимает каждый вечер перед сном. Но я думаю, что он просто шутил. Однако не будем отвлекаться. Как всегда, во время шторма хуже всех пришлось веселому троллю. Капитан Нильс, раздосадованный и злой, шагал по палубе. Из-под насупленных бровей мрачно поглядывал, как ловкие матросы, взобравшись по вантам с кисточками и тюбиками клея, ставили заплаты на бумажные паруса. Да, бумажные паруса были поистине злым роком капитана Нильса. После каждой бури веселый тролль еле-еле дотягивал до гавани, и размокшие обрывки парусов, свисавшие с рей, представляли собой плачевное зрелище. «Ну почему? Почему мой Нильс, когда мастерил веселый тролль, сделал ему бумажные паруса?» Стискивая в карманах кулаки от безнадежного отчаяния, думал капитан Нильс. «Ведь тролль — отличное судно, устойчив на курсе, прекрасно маневрирует. Но паруса... Терпения ему не хватило. Вот что. Сделал паруса тяп-ляп. Схалтурил мальчишка. Лишь бы поскорей на воду спустить». Но тут настроение у капитана Нильса окончательно испортилось. В гавань, неуклюже лавируя между легкими парусниками, входил Гроссфатер. Надежно сделанное, тяжелое и неповоротливое торговое судно. На палубе, широко и устойчиво расставив ноги, стоял его капитан Макс Мориц Густав Теодор Фридрих по прозвищу капитан как следует. Гроссфатер, как всегда, пришвартовался возле веселого тролля. «Нарочно же, конечно, нарочно!» — с неприязнью подумал капитан Нильс. С досадой закусив губу, глянул на измочаленные бурей обрывки бумажных парусов. Все в капитане как следует раздражало капитана Нильса. И самодовольная, как ему казалось, улыбка, и оранжево-рыжие веснушки, словно шляпки гвоздей, крепко вбитые в круглую физиономию, и обширные карманы его куртки, сшитой из грубого, но добротного сукна, и башмаки на толстой подошве, подбитые подковками, так что каждый шаг отдавался, как удар молотка. И главное, что особенно обижало болезненно самолюбивого капитана Нильса, это досадная манера повторять по любому поводу. «Все надо делать как следует», — так всегда говорил мой покойный дедушка. Словно белокрылая чайка, к острову подошла бригантина «Мечта». Матросы лихо и ловко убрали паруса. «Пожалуй, лучший корабль здесь у нас», — с невольной завистью подумал капитан Нильс, провожая мечту глазами. «Но и капитан на мечте. Ничего не скажешь, настоящий моряк. Отличный товарищ, безупречно храбрый. Всегда можно на него положиться. Другого такого не сыщешь, как наш капитан Тин-Тиныч». У капитана Нильса как-то отлегло от души. И он уже бодро зашагал вверх по мощенной камнем дороге, туда, где гостеприимно и приветливо покачивался и мигал узорный фонарь над входом в портовую таверну «Золотая рыбка». Как всегда, под вечер капитаны собрались в портовой таверне. Скоро в «Золотую рыбку» пришел и капитан Валентин Валентинович. Капитан Тин-Тиныч, как часто в шутку любили называть его друзья. «Только хочу вас сразу предупредить, дорогие читатели, что это был вовсе не тот маленький Тин-Тиныч, ученик первого класса, с которым вы встретились в начале этой необыкновенной истории. Не забудьте, ведь мы с вами пересекли океан сказки и попали на остров капитанов». где живут капитаны ребячьей мечты. Поэтому нет ничего удивительного, что через порог шагнул взрослый человек, широкоплечий, ладный, с мужественным, пожалуй, даже несколько суровым лицом. Словом, точно такой, каким мечтал стать маленький Тин-Тиныч, когда вырастет. Даже среди обветренных, прокаленных зноем и солью лиц капитанов его лицо казалось особенно смуглым, а спокойный взгляд серых глаз говорил о редкой твердости характера. Капитан Тин-Тиныч обнял за плечи капитана Нильса. Ни о чем не спросил его, как прошел рейс, как веселый тролль встретил бурю, и капитан Нильс мысленно поблагодарил его. Насвистывая что-то веселое, в таверну вошел капитан Жан, невысокий, стройный и ловкий. Его легкий остроносый альбатрос был разрисован цветными карандашами и красками от киля до парусов. На флаге красовался пиф в синей морской шапочке, лихо сдвинутой на одно ухо. Видно, маленький Жан боялся, что бури и непогоды постепенно смоют его рисунки, и поэтому погрузил в трюм альбатроса краски и коробку цветных карандашей. Не забыл он и большую резинку на случай, если придется что-нибудь стереть или подправить. Капитан Жан оказался отличным художником и после каждого плавания обновлял и освежал рисунки, пока его матросы до блеска драили палубу. Вскоре в таверну заявился капитан как следует. Он с такой силой захлопнул за собой дверь, что та бухнула, как старинная пушка. Ухватив за спинку тяжелый дубовый стул, он с грохотом подтащил его к столу и уселся рядом с капитаном Жаном, широко расставив колени. Последним в таверну приковылял, опираясь на источенную временем трость, адмирал Христофор Колумб. Снова прошу вас, друзья мои, не удивляйтесь. Да и, собственно, что тут такого особенного? Да, Христофор Колумб тоже был когда-то мальчишкой. Да, Христофор Колумб тоже мастерил кораблики. К тому же, скажем по чести, найдется ли на свете моряк, который с замиранием сердца не вспомнил бы адмирала Колумба, если вдруг синеющим чудом возникнет на горизонте неведомая земля, еще никем не занесенная на карту? Что ни говорите, а в душе каждого моряка живет открыватель новых земель Христофор Колумб. Это уж точно! Что за холод и ветер? Видно, в преисподней нынче пусто. Все дьяволы собрались здесь, и, раздув щеки, дуют так, что доброму человеку не ступите шагу, — проворчал адмирал Колумб. Он всегда выражался несколько возвышенно и старомодно. Впрочем, погода стояла тихая и теплая. Просто старый адмирал не слишком крепко держался на ногах, и в любую погоду у него ломило кости. Адмирал Колумб, со скрипом согнув колени, уселся на стул, подвинул его поближе к пылающему камельку, снял шляпу со страусовым пером, оправил пожелтевшие кружевные манжеты цвета стеариновой свечки. Капитан Тин-Тиныч, громко хлопнув ладонями, убил серую моль, кружившую вокруг знаменитого адмирала и уж слишком заинтересовавшуюся его ветхим камзолом и потертой шляпой. «Благодарю!» — медленно и величественно кивнул Христофор Колумб капитану Тин-Тинычу. «Если бы со мной плавали люди, подобные вам, капитан, не исключено, что я открыл бы еще парочку каких-нибудь там Америк». «С сомнением отозвался капитан Тин-Тиныч, который несколько лучше знал географию. В трактир заглянул ненадолго добрый прохожий. Он всегда заходил в трактир минут на 10, не больше. Капитан Тин-Тиныч усадил доброго прохожего возле себя, налил ему кубок темного старинного вина. добрый прохожий улыбнулся своей рассеянной и печальной улыбкой. История его была довольно-таки необычайной. Он приплыл на остров капитанов на маленьком бумажном корабле, даже не склеенном, а просто сложенном из листа бумаги в клеточку, видимо, вырванного из тетрадки по математике. По секрету скажем, только чтобы он этого не слышал. Корабль его походил больше на бумажную треугольную шляпу, чем на корабль. Едва корабль бросил в гавани якорь, а капитан и немногочисленная команда благополучно сошли на берег, размокший корабль осел, сплющился, расползаясь на куски. Первая же набежавшая волна унесла обрывки бумаги в открытый океан. «Что ж, раз я остался без корабля, — сказал огорченный капитан, — то я стану добрым прохожим. Представьте, какой-нибудь бедняга заблудился и ночью в кромешной тьме бредет по незнакомой дороге. Ведь кто-то должен повстречаться ему на пути. Так это буду я!» С тех пор добрый прохожий все ночи напролет бродил по дорогам острова капитанов. Пожалуй, нельзя назвать остров капитанов особенно большим островом, но все же там было несколько дорог. Широкая прямая дорога соединяла гавань и город, где жили капитаны. «Это дорога в город», — любил говорить добрый прохожий, «но если идти по ней в обратном направлении, то это уже будет дорога в гавань. Как ни считайте, а это уже две дороги».